Беседка. На радио «Комсомольская правда».
Всем привет в петербургской студии радио «Комсомольская правда». Дмитрий Делинский. У нас здесь немножко цирк. А без коней, правда, на... Ну, во-первых, моя коллега Людмила Ильина. Весь вечер на манеже клоун такого грустного, печального образа. Я, видимо, беру на себя роль шпрехшталмейстера. Самое главное, у нас в гостях сегодня директор Росгосцирка Дмитрий Иванов. Дмитрий Евгеньевич, добрый вечер.
Добрый.
Во-первых, 100 лет российскому государственному цирку исполнится совсем скоро, в августе следующего года. Это будет большой праздник. Еще пару лет назад было мнение, что не все цирки, государственные цирки в нашей стране доживут до этого юбилея. А что-то изменилось с тех?
Изменилось очень многое, но там мысли о том, что не все цирки доживут, нет, не возможно это искусство уничтожить. Мы проходили очень непростые пути, разные пути, и следующий год будет столетие, это юбилейная дата государственности цирков. Разное время было. Но вы знаете, я из маленького провинциального города в 1943 году, в переломный год Великой Отечественной войны, там открыли цирк. Вот как вы можете себе это представить? Вот это патриотизм, да? Мы еще не знали, чем закончится война. А государство начало строить цирк в 42-м году, и в 43-м году был открыт этот цирк в городе Ижевске. И с тех пор этот цирк посетило 13 миллионов человек. Вот как это объяснить? И когда есть досужие мысли по этому поводу о том, что цирк не выживает, цирк умер, ничего подобного. Он держится на энтузиазме и совершенно фанатичном отношении к своему делу людей, которые работают в цирке, артисты.
Дмитрий Евгеньевич, в те самые времена, о которых я сейчас говорил, там пару-тройку лет назад, цирк был убыточным предприятием в нашей стране. Сейчас?
Мне непростое хозяйство досталось 2 года назад. Огромные долги. Но могу смело сказать, что за эти 2 года я со своей командой сделали компанию «Росгосцирк» стабильно работающей. Мы сегодня не являемся убыточными, у нас нет долгов, вовремя выплачивается заработная плата, даже начали зарабатывать, что уже неплохо. И есть перспективы. Люди задышали полной грудью, мы стали приобретать животных, мы создаем новые программы, мы покупаем реквизит. Впереди большие планы. И, слава богу, я благодарю президента Российской Федерации, Министерства культуры России Владимира Всеславовича Мединского за то, что обратили внимание на этот вид искусства. И наверняка и многим слушателям это известно. Есть 8 поручений президента Российской Федерации о развитии циркового дела на территории нашей страны. Они очень важны, они ключевые, которые помогут нам сделать привлекательным цирк и восстановить его былые позиции, которые были во времена Советского Союза.
Вот, кстати, ровно год назад на Петербургском культурном форуме Вячеслав Полунин говорил, что вот были времена, когда российский, советский цирк, он был лидирующим. Вот. А во всем мире ориентировались на достижения советского цирка. А сейчас мы, ну, мягко говоря, не впереди планеты всей.
А почему у вас такое впечатление? На самом деле не так.
Просто Дмитрий не ходит в цирк. Когда ты был последний раз?
Ребенок еще очень маленький, 2,5 года.
Ну, почти наш клиент.
Я взрослый человек, я люблю цирк.
Да. Нет, вот только-только мы приехали с круглого стола, где один из соучредителей фестиваля в Монте-Карло, доктор Алан Фрейер, рассказывал нам о победах советских, российских артистов. Наибольшее количество золотых, серебряных и бронзовых клоунов, это высшая награда фестиваля в Монте-Карло, получили наши артисты. Да, может быть, был как некий такой период стагнации, был период такой прохладный, скажем так, для этого вида искусства, но я еще раз хочу сказать, что та одержимость, с которой артисты сегодня работают, она ни с чем не сравнима. Это временное явление. Знаете, вот как история развития любого государства, она имеет свои подъемы и свои спады. Но, слава богу, вот этот, сказать, момент приближения к нулевой отметке, он прошел. мы начинаем подниматься. Я только что на прошлой неделе был в качестве члена жюри на одном из самых престижных фестивалей в городе Сан-Поль-Ле-Даксе во Франции. И два из трех золота взяли артисты компании «Росгосцирк». И нам это очень приятно.
Какие артисты? Вот вы говорили, клоунада.
Клоунада.
Наша клоунада, она котируется за рубежом.
Да, да. Клоунское трио без носков. Это новое открытие, новая страница клоунады. Вообще групповая клоунада, она очень специфическая и сложная для того, чтобы найти каждый образ. Мы помним, какие образы были у клоунов советского периода. Карандаш работал один. Шуйдин вместе с Никулиным нашли свой образ, но это дуэт. Ингибаров один. И дальше через запятую. А здесь клоунское трио. И для того, чтобы они смонтировались в некую драматургию, это должен быть очень талантливый режиссер Андрей Шарнин, который им помог сделать это. И то, что они сегодня показывают, это вот такой ноу-хау в клоунаде. И недаром их пригласили на следующий фестиваль в январе в Монте-Карло в качестве одних из участников. Я очень надеюсь, что они получат заслуженную награду. И второе золото.
Это уже не клоунада.
Это не клоунада, это акробаты-вольтежеры на площадке. На площадке. Это тоже групповой номер, и мы с членами жюри спорили, у некоторых было предпочтение отдать артистке из Канады, которая работает сольный номер, но то, что наши артисты показали на этом фестивале, это высшее достижение в этом жанре, и мне, конечно, было радостно, что эти артисты работают в компании «Росгосцирк» и представляют Российскую Федерацию.
Вот смотрите, те люди, о которых вы сейчас говорите, это люди, которые выступают где? То есть в условном Кирове, в условном Ижевске, в условном Омске. Я могу увидеть вот те самые номера?
Без сомнения, конечно. Они съездили на фестиваль и вернулись. Сейчас трио без носков сразу же полетели во Владивосток. Представляете, какие расстояния? Из Бордо до Москвы это почти 5000 километров. И еще 6000 километров до Владивостока. И они стремятся для того, чтобы успеть на выходные порадовать своим искусством Владивосток, который, кстати, совсем недавно после реконструкции открылся, поэтому посылаем туда хорошую программу. 97% заполняемости зала. Замечательная программа под руководством Анатолия Сокола, династийного артиста, который показывает фантастическую иллюзию. Тоже очень непростой жанр. Но как много он взял от своего отца, выдающегося артиста. Сегодня он создал такую программу, которая просто восхищает. Это феерия фонтанов. Это его потрясающая совершенно иллюзия. Это его коллеги, которые вместе работают вот в этом великолепном антураже. И в эту субботу к ним присоединились лауреаты, золотые обладатели французского фестиваля «Клоунское трио». Ну, сердце радуется, 97% в зале.
А в среднем заполняемость залов цирка в нашей стране?
Вы знаете, когда я пришел, было 38.
Так.
Сегодня уже 51.
А почему меняется все?
Меняется, потому что мы обращаем внимание на качество программ. Ведь сегодня очень много конкуренции. Сегодня и кино, и 3-4, да и сегодня масса эстрадных артистов, развлечений. Открываются сафари-парки. Вы посмотрите, какой музейный бунт. Да, бум, это же серьезно.
Бунт, договоримся, бум. Что это бунт.
Бум. Это, так сказать, у людей масса возможностей, когда можно выходные, и не только выходные, пойти, не знаю, там, парковые развлечения. Этой среде конкуренции нам, конечно, надо отстаивать свои позиции. И без того, чтобы удивить зрителя, нам не обойтись.
Дмитрий Евгеньевич, прервемся на этом. Прямо сейчас нас будет удивлять реклама.
Беседка. На радио «Комсомольская правда». Будьте всегда в курсе событий.
установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном.
Беседка. На радио «Комсомольская правда».
Возвращаемся в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Меня зовут Дмитрий Делинский. Я здесь немножко шпрехшталмейстер. У нас есть клоун.
Я всегда мечтала с детства работать в цирке Дима, но не клоуном. И не угадал.
Людмила Ильина, корреспондент «Комсомольской правды». Сейчас выясним, собственно, где ты мечтала работать. Самое главное, у нас в гостях директор Росгосцирка Дмитрий Иванов. Дмитрий Евгеньевич, еще раз добрый вечер.
Добрый вечер.
А Люда, кем ты мечтала
работать? Укротительница тигров, Дима. Понятно ведь?
Так, давайте вернемся все-таки в современную реальность, в цирк, который происходит прямо здесь и прямо сейчас в нашей стране. Вы говорите, что все поменялось, вы больше внимания начали уделять качеству программ для того, чтобы зритель вернулся. Зритель возвращается, да?
Ну, об этом говорят показатели, да, конечно.
Ага.
Но не все поменялось. Меняется, скажем так, меняется. Поменять очень большую, мощную по масштабам структуру достаточно сложно. Но, тем не менее, мы это делаем, и мы уделяем, правильно вы сказали, основное внимание качеству программы.
Дмитрий Евгеньевич, а чего не хватает российскому цирку вот прямо сейчас?
Побольше бы внимания власти. Нам еще нужно немножко помочь для того, чтобы мы действительно поднялись на ноги. Нужна помощь государства на постановочные расходы. Мы должны приобретать животных, мы должны шить костюмы, писать музыку. Ну, представьте себе создание аттракциона с хищниками. Для этого требуются годы. Есть ли у вас дома домашние животные?
У меня две кошки.
Две кошки.
Дима кошатник.
Тысячи рублей в месяц мне обходится две кошки.
Да. А у нас есть аттракцион 18 суматранских тигров. Чтобы создать такой аттракцион, и чтобы они стали, я имею в виду, животные стали настоящими артистами, нужно как минимум лет 5. Как минимум лет 5.
Сколько же тонн мяса они сидят за 5 лет?
А вот я вам просто говорю статистику и говорю те цифры. На каждую голову 7 килограмм говядины первой категории в день, умножайте на 18, умножайте на 365 дней в году и умножайте минимум на 5 лет.
Я уже сломался.
Я хочу быть,
это очень много.
Я хочу быть тигром.
Это только по мясу, а еще и ветеринарное обслуживание, а еще и реквизиты. Цирк – дело дорогое. Большие экономические головы нужны.
Дмитрий Евгеньевич, а зачем государству поддерживать цирк? В чем смысл вообще?
Ну, давайте определимся. Это вид искусства?
Да.
Такой же, как театр.
С историей.
Такой же, как музейное дело. На то государство и существует для того, чтобы поддерживать социальные сферы.
До сих пор основные посетители цирка, инициаторы – это дети? Или взрослый человек, там взрослая пара также может прийти в цирк? И
без детей.
Это стереотип срабатывает о том, что цирк для детей. На самом деле нет. У нас есть программы, когда взрослые ведут детей. То есть вот они такие симбиозные, да, синтезированные, которые ориентированы и на взрослую публику, и на, сказать, на детей любого возраста. У нас есть программы, которые синтезированы с другими видами искусств, театральным. А вот, кстати, один из спектаклей мы будем показывать в Санкт-Петербурге, который мы сейчас делаем на Новый год. Это «Золушка». Традиционный спектакль, который всегда в цирке Чинизели под Новый год показывал. Мы традицию показа «Золушки» решили продолжить. И вот там вот этот спектакль, он такой синтетического жанра, где есть слово, где есть персонажи, где есть театр, где есть музыка, и в том числе и цирк.
Дмитрий Евгеньевич, вот к вопросу о детях. Ну, все равно от этого социального стереотипа нам никак не избавиться. Дети сейчас живут в интернете, в гаджетах. Каким должен быть цирк? Вот есть какие-то мысли по поводу того, как должен измениться цирк, вот когда эти самые дети, они пойдут в цирк, когда нам придется ввести в цирк детей, воспитанных в интернете?
А их надо отключить от интернета на это время. на эти 2-2,5 часа их надо отключить. Ведь почему сегодня теряется правила и умение разговаривать на русском языке? Это ли не пагубность? В худшем смысле этого слова, я вот так говорю, нашего современного времени, которое диктует нам новые задачи, новые вот такие шоты, и мы уже говорим рубленными фразами, мы забываем о красоте русского языка. Поэтому не надо идти на поводу о цифрализации. Я правильно сказал это слово?
Цифровизация
нашей жизни. Давайте мы отключимся на эти 2,5 часа. Ведь никто не отменял Чехова, никто не отменял «Три сестры» и «Чайку», никто не отменял Островского. И надо приучать к этой культуре. Надо, и если не приучать, то возвращать к этой культуре для того, чтобы люди почувствовали вкус. Я понимаю, что сегодня есть электронные книги, но тактильность взятия книги в руки, перелистывание страниц, в этом тоже есть прелесть. Почему люди сегодня ходят с большим удовольствием в филармонические залы? Я недавно разговаривал с директором зала имени Чайковского, Алексей Алексеевич Шалашов возглавляет Московскую филармонию. Буквально за несколько минут продаются филармонические абонементы на весь год. Ведь в этом тоже есть какой-то смысл. Никто не отменял Мацуева, Спивакова, никто не отменял филармонические концерты, органную музыку.
И все-таки человечество меняется. Вот. Меняется способ восприятия окружающей действительности, причем с калейдоскопической скоростью, с сумасшедшей совершенно меняется. Наши дети уже совсем не такие, как мы. Вот. Каким будет цирк будущего? В Петербурге сейчас идет международный культурный форум. Вот. Вы встречаетесь с профессионалами из других стран. Вы разговариваете с учеными. Вы строите какие-то планы по поводу того, как это должно быть?
Без сомнения. Тут есть, на мой взгляд, два пути. Первый путь – это то, что называется мейнстрим. Основное направление. Когда мы преследуем традиционные задачи, сохраняя те традиции, которые были присущи советскому и российскому цирку. Это первое. А вторая задача – это идти по пути, даже не задача, а направление, по пути модернового цирка, модернизации цирка, который еще больше удивляет, имеет совершенно другие временные драматургические сроки, который является клиповой драматургией, скажем так, да, вот стремительный, который каждую секунду удивляет, меняется картинка, но в этом случае мы должны понимать, что драматургия этого спектакля имеет совершенно другие рамки, нежели драматургия спектакля классического. Mm-hmm. Я, наверное, немножко сложные вещи говорю, но вот эти два направления, они обязательно будут развиваться в цирке. Обязательно. Но я в этом убежден.
Параллельно. То есть от традиции мы никуда не уйдем?
Ни в коем случае. Традиция – это всегда работа с животными. Мы не можем животных заставить работать в другом темпоритме. Mm-hmm. Да, мы можем добавить темп, скажем так, но он не будет сравним с темпоритмом жизни, которая находится за пределами цирка.
То есть, условно говоря, мы можем посмотреть на цирк Дю Солей, вот, мы можем посмотреть на Запашных.
А почему вы решили, что цирк Дю Солей – это цирк?
Он так называется.
Только по названию. Конечно. Только по названию. Конечно, цирк Дю Солей. Но там больше театральности. Mm-hmm. Это вот синтетический вид, тот самый синтетический вид искусства, о котором я говорил. И очень правильно основатель Ги Ла Либерте придумал, уйдя в сторону от основного направления. Там больше театральности, больше музыки, больше образности, больше... Вы наверняка были на спектаклях. Да, там присутствует компонент цирка. Компонент цирка. Но... Если вы помните, практически все спектакли этого канадского цирка, они имеют драматургическую линию. В отличие от нас, где на сегодняшний день большая часть спектаклей – это дивертисмент.
Прервемся на этом. 2 минуты рекламы, 2 минуты новостей.
Беседка. На радио «Комсомольская правда». Рецепт приготовления лучшего утреннего шоу от Михаила Антонова и Марии Бачениной.
Это очень просто. Берем главные темы из интернета.
Добавляем щепотку экспертов.
Затем обжариваем главную тему, желательно с двух сторон.
Периодически приправляем все это мнениями слушателей.
Иронию и сарказм добавляем по вкусу.
Наслаждайтесь.
Утреннее информационное шоу «Главное вовремя» с Михаилом Антоновым и Марией Бачениной. Слушайте по будням с 7 часов утра по московскому времени. Беседка. На радио «Комсомольская правда».
Возвращаемся в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Меня зовут Дмитрий Делинский. Вместе со мной Людмила Ильина, несостоявшаяся укротительница тигров. И у нас в гостях директор Росгосцирка Дмитрий Иванов. Дмитрий Евгеньевич, еще раз здравствуйте.
Добрый вечер.
Мы вроде как разобрались. Есть драматургический цирк, драматургическое направление развития цирка. Есть дивертисмент. Это когда на несколько номеров, по большому счету, не связанных друг с другом. Я правильно понимаю?
Ну, и такой вариант тоже есть.
Ага. Животные. Вот на Западе в популярных цирковых программах, тот же цирк Дю Солей, животных не используют. Есть мнение, что вообще нужно отказаться от использования дрессированных животных в цирке вообще, в принципе. Поставить крест на этой истории, потому что это каменный век. Вы как относитесь к этой мысли?
Вы знаете, применив эту идею, мы погубим традицию. Мы погубим традицию. Потому что российский цирк без животных – это не цирк. Это, наверное, какая-то такая новая субстанция появится. Поэтому мы с уважением относимся к тем людям, которые пропагандируют цирк без животных, но будем отстаивать свою позицию. Российский цирк всегда славился дрессурой, начиная от мелких животных, заканчивая крупными животными. И нас поддерживают и часть европейских стран. Мы знаем, что и в Германии, и во Франции существуют цирки, которые очень нежно и бережно относятся к животным. Поэтому сегодня все стенания по поводу того, что жестокое обращение, ничего подобного. Вы знаете, я в цирке уже более 18 лет, скоро 20 лет будет юбилей, и поверьте, я знаком со всеми дрессировщиками. Никогда невозможно заставить животного работать, если применяешь к нему жестокость. Животное будет пугливое, оно будет озлобленное. Вы на примере своих двух домашних животных можете, наверное, это, так сказать, подтвердить.
Это катастрофа, на самом деле, потому что эти домашние животные – это ориентальные кошки, они от природы дружелюбные. Вот вплоть до того, что хочется скрыться из этой квартиры. Ну, вот. А они просто садятся на шею, и ничего с ними сделать невозможно.
На самом деле, я недавно была в цирке, и там была собака дрессированная, такая большая. Так вот, у нее был сделан маникюр. То есть там даже есть у них отдельные маникюрщицы.
Конечно, а маникюры и слонам делают.
Господи.
Да, более того, мы даже иногда им даем расслабиться, если холодное время, зима, и после перевозки этих животных, когда они заходят в теплое помещение, мы их можем даже угостить водочкой и красным вином.
А сколько водочки?
Ведро.
Ведро водки?
Да. Ну, это как говорят, слону дробина, да? Слону дробина. При такой массе, зато, в общем, сказать, вот это такой медицинский рецепт. Обязательно.
То есть неплохо живут животные.
Неплохо, неплохо. И тот рацион животных, животным, которым мы даем, он достаточно разнообразный, и мы очень внимательно за этим следим. В каждом цирке есть ветеринарные врачи, осмотры, так сказать, и так далее, и так далее, и так далее. Понимаете, для дрессировщиков животные – это их дети. А иногда даже больше, поверьте мне. Это все на моих глазах происходит.
То есть, когда ребеночек тыкает пальцем в зверушку на арене и говорит, ой, жалко зверушку. Вот,
надо это... понимать, что эта зверушка кушает лучше, чем этот ребенок.
Вернемся к живым людям. Всемирный фестиваль клоунов в этом сезоне переехал из Екатеринбурга в Петербург.
Да кто же вам сказал?
Все говорят об этом.
Ну, говорить не значит делать. На самом деле, это просто первый фестиваль, который называется «Лучшие клоуны мира».
Угу.
И он к Екатеринбургу ни малейшего отношения не имеет.
А, то есть вот даже так?
Конечно. Ведь огромное количество фестивалей проводится по всему миру, включая и клоунские. Поэтому не надо позиционировать с Екатеринбургом. Да, там определенная проблема возникла. Она проблема возникла с директором, проблема возникала до недавнего времени. Мы уже выравниваем эту ситуацию со зданием. Поэтому мы решили порадовать зрителей Санкт-Петербурга лучшими клоунами мира.
Угу.
Вот и все. Здесь я бы точку поставил.
Не, на всякий случай все-таки многоточие. С 6 по 9 декабря, да, фестиваль лучших клоунов мира в Петербурге. Цирк Чинизели. На улицу выходить будут?
Посмотрим, как настроение будет, какая погода будет. Клоуны личности оригинальные. Я думаю, что... Почему нет? Мы кавалькаду пока не рассматриваем. Все-таки это декабрь месяц. Вот, им надо будет подготовиться. У некоторых длинные перелеты. И у нас там короткое время по окончанию программы, которая сейчас идет, и между клоунскими фестивалями и запуском новогодней программы. Вот. Посмотрим. Но я вас уверяю, что это будет яркое событие. Такое количество клоунов на манеже Санкт-Петербургского цирка не было никогда. И действительно, показать их разнообразие, показать их многогранность – наша задача. Это очень интересно. Хотя очень непросто, поскольку перекликаются у некоторых репертуар. Да, репертуар, он у каждого клоуна определенный. У нас стоит задача, чтобы не происходило такое наслоение этого репертуара, и весь спектакль сложился вот в показ многообразия, в калейдоскоп клоунского действия.
Угу. А сколько клоунов?
Пока 8.
Ага, это только те, кто дал согласие, и переговоры еще идут.
Ну, на самом деле, там не только клоунада. Мы, естественно, будем показывать номера, которые имеют отношение к цирковому юмору. Это и групповые номера, номера с животными, кстати. Это такое вот такое веселое событие.
А карнавал в Петербурге будет? Вот свой собственный. Я знаю, на культурном форуме вы обсуждали эту идею с Полуниным и Шемякиным.
Я не обсуждал. Я просто присоединился, когда уже эта тема была обсуждена. Вот. И вы знаете, это не профиль компании «Росгосцирк». Это не наша профильная деятельность. Это блестяще делает Вячеслав Иванович в содружестве с Михаилом Михайловичем Шемякиным.
Но они делают это за границей, не у нас.
В Москве это происходило. Uh-huh. В Москве это было. Может быть, как-то спроецируют и на Санкт-Петербург. У нас в планах нет.
Но если что, то вы готовы поддержать эту историю?
Морально, да, конечно.
А своими силами?
Если Вячеслав Иванович обратится, то почему же нет-то? Я вчера сказал, что я любой творческий кипиш, извиняюсь за непарламентское выражение, лишь бы это пошло на пользу, создавало хорошее настроение и являлось продвижением, в данном случае, там, карнавального действия, то, чем занимается Полунин, либо циркового.
На всякий случай напомню, Михаил Шемякин, Вячеслав Полунин, они проводят карнавалы, устраивают в том числе в Венеции.
Конечно.
Вот. И это совершенно роскошное, фантастическое зрелище. Видео, фото с таких карнавалов можно найти в интернете. Полно.
Венеция – город традиционный именно для этого действия.
А Петербург – это северная Венеция.
Без сомнения.
Возвращаемся к столетию российского цирка. Почему 100 лет? Мы помним, что первый цирк в Петербурге, например, у стен Михайловского замка, он в 1824...
140 лет Санкт-Петербургскому цирку.
Да.
Это единственное каменное здание, которое сохранилось до сих пор в России.
Так почему 100 лет?
Давайте будем точны в формулировках. 100 лет государственности цирков. Вот это ключевое слово – государственности. Анатолий Васильевич Луначарский, придя к Владимировичу Ленину, произнес знаменитую фразу: «Пока русский народ безграмотен, из всех искусств для нас важнейшим является кино и цирк».
То есть мы помним только про кино.
Потом все, видимо, ненужное отсеялось, и осталось только кино. И тогда Анатолий Васильевич вышел с предложением о опубликовании декрета о национализации. Это было в августе месяце 19 года. С того времени история берет начало государственности цирков. Плохо это? Хорошо. История развития циркового искусства знала разные страницы нашей жизни, то, о чем я говорил в начале нашего разговора.
Во время войны, Великой Отечественной, в 43-м году в глубоком тылу строили цирки, открывали цирки.
Да. А Клавдия Ивановна Шульженко со своими песнями, а Дмитрий Дмитриевич Шостакович с 7-й Ленинградской симфонией, а Леонид Осипович Утесов, а сколько цирковых выезжало на передовые фронта для того, чтобы поднять настроение, для того, чтобы поднять солдатский дух. Это ли не патриотизм? И как удалось сохранить животных в блокадном Ленинграде, когда людям нечего было есть? И отдельным декретом Иосиф Виссарионович Сталин подписал и поставил на довольствие кормление животных Ирины Николаевны Бугримовой. Вот
было
это
такое
отношение.
Да. В день сегодняшний все-таки вернемся к столетию Росгосцирка. Что нас ждет? Жителей Петербурга, в частности.
Мы готовим две программы. Одну из которых мы хотим показать до празднования юбилея. Это наша совместная работа с Большим Московским цирком, с режиссером Аскольдом Запашным и продюсером Эдгардом Запашным. И вторая программа – это абсолютно новая премьерная программа, которую мы нигде не показывали, и хотим, чтобы вот к юбилею эта программа прозвучала, была показана на манеже Санкт-Петербургского цирка, который мы пока условно назвали «Фонтаны на Фонтанке». Это вот новое слово в цирковом действии. Сложная машинерия, сложная технически, сложная программа с большим количеством световых 3-4D эффектов, возможностью использования воды, льда, крупных животных на этой площадке. Я такими крупными штрихами вам сейчас говорю, для того, чтобы не раскрывать все секреты этой программы. Но вот такие два проекта мы хотели бы показать. Плюс к этому второй международный фестиваль циркового искусства, который пройдет так же в мае, как был в прошлом году.
И все это выплеснется опять на улице.
В том числе. Кстати, может подключиться и карнавальное шествие. Почему нет?
Легко и непринужденно. Дмитрий Евгеньевич, спасибо большое за то, что вы делаете.
Вам спасибо за то, что приглашаете, не забывайте.
С наступающим юбилеем и ждем всех в цирке.
Беседка. На радио «Комсомольская правда».